Пятое. Пит Фэй.
Ты? Старый козел! Старый, бездушный козел!
Эфра, успокойся.
Успокойся? Да я глаза тебе выцарапаю!
Тарелка из небьющегося стекла разлетелась об пол. За ней вторая тарелка тоже из небьющегося стекла. Вдребезги, вдрызг, в мелкое крошево.
«Рагу», — оценил Питфей. «Мое рагу отвратительно выглядит на паркетной доске ясень коньяк. Надо было класть в столовой дуб карамель. Вышло бы лучше».
«Разве ты дед? Ты садист!»
«Я дед».
«И ты молчал! Молчал!»
«Я не молчал! Я просто
нашему мальчику угрожали, а ты сказал мне об этом только сейчас!
Я
козел!»
«Козел!» — вздохнул Питфей. «Все кругом быки, а я старый бездушный козел. Зачем я дал ей прослушать запись ночного разговора у Миноса? Почему вы не хотите, чтобы я убрал его сам?» — спросил инспектор Синит. И моя девочка побледнела. «Я сделаю это аккуратно», — сказал инспектор Синит. «Я все делаю аккуратно, вы знаете». Моя девочка побагровела, и началось. То, что Минос дважды произнес «запрещаю». Один раз категорически, и еще один раз Тезея не трогать, это приказ прошло мимо ушей моей девочки. «Волчица! Бешеная волчица!» «Эфра, я тебя люблю. Я тебя обожаю».
«Ты немедленно вышлешь в Кекрополь оперативную группу».
«Зачем?»
«Ты приставишь к нему охрану, к нашему мальчику».
«Эфра, к оперативному агенту не приставляют охрану. Это смешно. Это нелепо, наконец. Я выслал ему сообщение с шифрованной ссылкой на запись встречи у Миноса. Велел быть осторожным с сыном доктора Прокруста. Не думаю, что инспектор нарушит приказ, но лишняя перестраховка не повредит».
«Тезей ответил? Он получил ссылку?»
«Еще не ответил».
«С ним нет связи. Абонент вне зоны доступа».
«Связь есть», — соврал Питфей. «Он сбрасывает вызовы. Наверное, у мальчика важная встреча. Или вайфер вот-вот разрядится». Эфра била в самые уязвимые места. Молчание внука тревожило Питфея. Но он не мог, не имел права выдать свое волнение дочери.
«Вайфер! Какой ты паучок! Ты козел! Козел!»
Розетка с маслинами превратилась в осколки. Повсюду разлетелись черные лаковые пули, фаршированные лимоном.
Питфей поджал ноги. Он бы встал и ушел. Да не мог. Дома Питфей любил ходить босиком, и сейчас, когда пол был усеян осколками, он рисковал охрометь на неделю, если не больше. «Это она нарочно», — предположил он, — «чтобы я остался здесь. Если она захочет меня прикончить, я должен быть под рукой».
«Тебя вызывают! Ответь!»
«Сейчас!»
«Это наш мальчик?»
Питфей взял пульт дистанционного управления, ткнул в направлении смарт-ТВ, висевшего на стене. «Нет, это меня. Я велел организовать мне беседу с Деметрой Конс. Приберись. Неудобно».
«Я никуда отсюда не уйду. И не надейся».
«Хорошо. Сиди тут».
Экран засветился голубым. Женский голос спросил:
«Госпожа Конс на связи. Обоюдный видеорежим?»
«Да», — подтвердил Питфей. «Меня давать крупным планом, так чтобы интерьер столовой в кадр не попадал».
«Принято».
«Стол желательно тоже».
«Принято. Начать сеанс?»
«Через 3 минуты». Он повернулся к Эфре. «Госпожа Конс работала нянькой у доктора Прокруста. Опекала его сына в дошкольном возрасте. И потом, вплоть до третьего класса, молчи и не вмешивайся!»
«Козел!»
— буркнула Эфра. Это означало: «Молчу и не вмешиваюсь, будь ты проклят!»
«Три минуты истекли»,
— напомнил женский голос. На экране возникла неопрятная гостиная. Комод, трильяж, этажерки, тумбочки — все было в три этажа заставлено дешевым фарфором, вульгарными подсвечниками, подушечками для иголок, пейзажной вышивкой, куклами и фотографиями в рамках. Завершали композицию груда сувениров из серии «Все за 50 оболов». На колченогом диванчике, застеленном вытертым покрывалом с бахромой, сидела чудовищно толстая старуха. Сидела? Расплылась, свесив на грудь 5 отвисших подбородков.
«Здравствуйте, госпожа Конс!»
Питфей был сама любезность.
«Я очень признателен вам за то, что вы любезно согласились».
«Деньги?»
— напомнила старуха.
«Вы обещали заплатить вперед».
«Разумеется».
«Пока я не получу мои законные денежки, я и словечко не вымолвлю. Так и буду сидеть сиднем, пока вам не надоест».
На столике перед госпожой Конс запеликал вайфер древней модели.
«Что за шуточки?»
С подозрением поинтересовалась старуха.
«Ваша работа».
«Моя»,
— Питфей улыбнулся.
«Ловкачками вояжер, втюхивающий домхозяйкам фракийские чудо-мультиварки, сдох бы от зависти при виде этой улыбки. Это сообщение, госпожа Конс. На ваш счет?»
«На мой пенсионный счет»,
— брюзгливо уточнила старуха. Спицевые рука, до того неподвижные, вновь пришли в движение. Госпожа Конс вязала салфетку в виде жутковатой снежинки.
«И пенсия, доложу я вам, мизерная. Не разбежишься, да?»
«На ваш пенсионный счет только что поступил аванс за нашу перспективную беседу. 4000 драхм, как вам и обещали. Можете проверить».
«И проверю. Мошенников нынче развелось, не продохнуть. Села на толчок, глядь, а тебя уже обобрали».
Переложив спицы в левую руку, правая старуха с третьей попытки ухватила вайфер. Долго шевеля губами, читала сообщение, хмурилась, словно вместо зачисления денег на ее карточку подвесили внушительный долг.
«Еще 4000 вы получите после разговора»,
— напомнил Питфей.
«Может быть, прислать к вам курьера с наличными?»
Старуха тряхнула подбородками.
«Не надо! Знаю я ваших курьеров. Привезут денежки, а там резаная газета. Ладно, спрашивайте. Только я уже предупреждала, давние дела, подзабылись».
«Вы помните Синида Полипемониди?»
«Ну, помню. Я их всех помню, засранцев».
«Мне сообщили, что частную лабораторию его отца разгромили. Разгром случился вскоре после похорон матери Синида».
«Ну, громили. Сам засранец и громил. Мелкий, а шороху навел».
«Кто громил?»
«Синид, кто же еще?»
«Вы уверены?»
Не сдержавшись, Питфей положил ладонь на колено дочери, крепко сжал пальцы. Эфра ответила слабым кивком.
«Клевала крупная рыба. Следовало запастись терпением». «Зачем?»
Питфей изобразил недоверие к услышанному.
«Мальчику в дошкольном возрасте громить лабораторию отца».
«Смерти боялся. Вот зачем».
«Поясните».
«Мамка у него померла. Сами же знаете. Малой чуть умом не тронулся. Я, мол, тоже скоро копыта отброшу. Мне плакался. Раз мамка в могиле, так и я в могилу сойду. Болезнь, значит, от мамки перешла. Боялся так, что ссался по ночам. Я его носом в мокрую простыню тычу, бронюсь, а у самой сердце не на месте. Жалко малого. Вы мне вот что скажите. Если я чего не так брякну, вы, небось, аванс заберете, а?»
«Нет, аванс ваш в любом случае».
«Ну, смотрите, Не обманите бедную женщину!»
Отец обследовал мальчика на предмет болезни.
«На какой предмет?» «А, мамкина зараза, обследовал, да уже потом, после разгрома. Врачи отписали, все в порядке, здоров, как бык я».
По экрану пошли полосы. Старуха исчезла, звук поплыл, превратился в шум прибоя, крики чаек. Экран замерцал густой синевой. Море, волны, пенные гребни, рыба выпрыгивает из воды. Блестящий росчерк, и рыба вновь уходит на глубину. Снова море, волны, пена. Колебатель земли требовал, следовало подчиниться. Всегда в неподходящий момент, всегда. Как будто для этого требования существовали подходящие моменты. «Выйди», — попросил Петфей дочь. Он говорил шепотом, не зная, слышит ли его госпожа Конс. Эфра мотнула головой. «Нет».
«Выйди, пожалуйста».
«Нет, хоть ты тресни».
Питфей достал вайфер. Пальцы легли на сенсоры. Сигнал ушел на монитор.
Море сменилось постельной сценой. Мужчина лежал на женщине. Двигался, тяжело дышал. Питфея уже тошнило от этой записи. Эфра выглядела безучастной. Питфею показалось, что дочь выглядела безучастной и там, на записи. Он впервые обратил на это внимание. «Ну да, стоны не в счет. Да и какие это стоны? Рокот, скрежет, ворчание оползня, спускающегося по склону в море».
«Что это вы делаете?»
— ворчливо спросила госпожа Конс.
«Вы там трахаетесь, что ли?»
«Помехи связи», — объяснил Питфей. «Вы меня видите?»
«Не вижу я вас! Трахаетесь точно! Извращенец!»
«Это наслоение?»
«Ага, наслоение! Думаете, я дура?»
«Повторяю, наслоение на разговор. Я предъявлю претензии оператору связи».
«Оператору? Ну-ну, предъявите! Да вы трахаетесь! Я что, против? Я и сама в молодости была. Ого-го! Вы не смотрите, что я в теле! Я и сейчас, и ты человек хороший! Вы только доплатите мне за это! Как его? За оскорбление морали! 1500 немного будет?»
Питфей вздохнул с облегчением.
3000. Двойной тариф за доброе отношение. Итак, вернемся к мальчику. Значит, обследование не показало отклонений».
«Не показало. Он мне говорит, засранец. Отец, мол, боялся это сделать с мамкой, но она и померла, и со мной боялся, так я сам. С первого раза не получилось, так я второй раз для надежности. Я у него спрашиваю, чего второй раз? А он молчит и лыбится. Я спрашиваю, а в лаборатории ты какого рожна куражился? Убытку столько принес, а он лыбится и молчит. Я думала, отец ему за погром всю задницу ремнем исполосует. Нет, не ругался даже. Носился с пацаном, как дурень с цветочком. Вы там кончили?»
Старуха мелко захихикала.
«Или еще чего надо? Вы не стесняйтесь, я с пониманием».
Питфей почувствовал, что краснеет. Он думал, что давно забыл, как это делается, если бы не Эфра.
«Спасибо».
Благодарность наждаком продрала горло.
«Вы мне очень помогли. Деньги сейчас поступят на ваш счет».
«Да уж не забудьте».
Землетрясение приближалось к экстазу. Голос старухи дрожал на гребне чувственной оратории, подпрыгивал, распадался на части.
«Если что, обращайтесь, я женщина бедная, я всегда готова!»
В молчании Питфей ждал, пока запись дойдет до финала. К счастью, колебатель земли удовлетворился единичным просмотром, не затребовав повтора.
Эфра вышла, вернулась с веником, совком и ведром для мусора. Принялась за уборку, делая это с такой тщательностью, будто в мире не существовало важнее дела. К разговору о ТЗ она не возвращалась. Выслать сыну охрану не требовала. Питфей ждал,
и дождался.
Я сделала выборочную проверку.
Осколки розетки со звоном сыпались в ведро.
По томограммам. Бум на МРТ начался раньше, чем твои приступы. Статистика показывает высокую смертность среди таких пациентов. Инсульты. Только инсульты. Ничего, кроме инсультов. Кое-кто выжил, но это исключение. Кровоизлияния в мозг происходили не сразу. 3 месяца после МРТ, 1/2. Короче, достаточно, чтобы не уловить связь. Да и клиентура в основном малоимущая, беженцы, безработные. Умер, и ладно, чего там выяснять. Перед самым началом твоих приступов смертность сошла на нет.
Папа, ты слушаешь меня?
Первые рога. Петфей вертел в пальцах вилку. Первые. Экспериментальные. Они убивали носителя. Может, убивают и сейчас?
Эфра шаркнула по полу веником.
Говорю тебе, смертность вышла в ноль.
Это не важно. Рога убивают. Просто они убивают в условно активном состоянии. Похоже, доктор Прокруст разработал механизм дезактивации. Он массово внедряет рога пациентам и переводит информпакеты в спящий режим. Раз в год он дистанционно активирует рога, и кое-кто из клиентов быкует. Вряд ли процент забыковавших велик. Это от Прокруста не зависит. Сколько, ты сказала, проходит времени от МРТ до инсульта?
От 3 до 6 месяцев.
Месяц-другой. И Прокруст вновь дезактивирует рога. Они с минусом получили, что хотели, и хватит. Умирай, клиенты в большом количестве. Рано или поздно это привлекло бы внимание властей. А так и волки сыты, и овцы целы.
Получили то, что хотели? Чего они хотели?
Еще не знаю.
Почему же не умер маленький Синит? Механизм дезактивации тогда еще не был разработан. Опять же, в период активности рогов у инспектора Синида не меньше шансов забыковать, чем у любого другого пациента.
2 раза, девочка моя.
«Что?»
Госпожа Кон сказала, «Мальчик подсадил себе рога 2 раза подряд, помнишь? С 1-го раза не получилось, так я 2-й раз для надежности. Он не такой, как все. Он особенный».
«Как ты, Зей?»
«Нет»,
— хотел ответить Питфей.
«Нет». «Не как Тезей, и не смог».